Ромен Ролан. Жизнь Рамакришны. Аннотация. Автор многотомной эпопеи «Жан Кристоф», знаменитый французский писатель Ромен Ролан, считается одним из создателей жанра художественной биографии. Ему принадлежат жизнеописания Бетховена, Толстого, Микеланджело. В первые десятилетия XX века, когда среди европейской интеллигенции еще только зарождался интерес к Востоку, Ромен Ролан обращается к Индии, ее философии и культуре. Героем его книги стал сын скромного брахмана из бенгальской деревушки, известный всему миру под именем Шри Рамакришны, который жил с 1836 по 1886 годы. Учение этого необычного религиозного мыслителя наложило отпечаток на все области общественной и политической жизни Индии. Более того, имя Рамакришны прочно вошло в культурное наследие всего человечества. Его идеям отдали должное такие гуманисты, как Махатма Ганди и Джавахарлал Неру, Лев Толстой и Николай Рерих, Макс Мюллер и Ромен Ролан. Давайте, милые, снова побываем в Дакшинишваре. Еще раз вглядимся в светлый лик Тхакура Шри Рамакришны. Понаблюдаем за ним, пока ведет он ласково беседу с друзьями своими, как, предавшись всеми помыслами Всевышнему, погружается в самадхи. Он то замирает отрешенно, то кружится в священном восторге под пение гимнов киртанов, а то беседует с последователями своими, словно обычный простой человек. Все мысли, все слова его к высшему, к Ишваре обращены. Вовнутрь, а не в мир, устремлены духовные очи его. Прост он и чист, будто малое дитя. Одно лишь ведает, Ишвара есть истина. Остальное не истинно, а потому ложно. Пройдемте же вместе со мною к этому взрослому ребенку, к йогу, любовью опьяненному, к подвижнику великому, к тому, кому единственную из всех дано гулять по берегу океана Сат Чит Ананды. Дано потому, что любовь его ко Всевышнему не знает границ и пределов. Катхам Рита. Вступление. Я начну этот рассказ как волшебную сказку. Замечательнее всего то, что эта древняя легенда, которая кажется страничкой из мифологии, есть история людей, живших еще вчера, наших соседей по веку, которых видели своими глазами наши современники. Их свидетельства, еще не остывшие, получены мною из первых рук. Я беседовал с некоторыми из тех, кто были сподвижниками этого легендарного существа, человека, бога. Я ручаюсь за их правдивость. Эти очевидцы – не наивные рыбаки из Евангелия. Среди них есть глубокие философы, знакомые с европейской мыслью, ее педантичной дисциплиной. А между тем, они говорят языком людей, живших за 3000 лет до нас. То, что теперь, в 20 веке, могут уживаться одновременно в умах одних и тех же людей научная мысль и ясновидение времен Древней Греции, где боги и богини садились за стол смертных и делили с ними ложе, или времен Галилеи, где люди видели, как на светлом летнем небе пролетала громадная небесная птица, возвещавшая благую весть непорочной деве, сгибавшейся под тяжестью этого дара. Об этом не подозревают наши мудрецы, которые слишком трезво рассуждают. Этим истинным чудом, этим богатством жизни наши мыслители не умеют воспользоваться. Огромное большинство наших европейских умов запирается в своем этаже жилища человека. И хотя этот этаж полон книг, пространно повествующих об истории этажей прошлого, остальная часть дома кажется им необитаемой. Они не слышат ни снизу, ни сверху шагов своих соседей минувших веков, которые упорно продолжают жить. В мировом концерте все века, прошлые и настоящие, составляют оркестр и играют в одно и то же время. Но каждый прикован взглядом к своему пюпитру и к палочке дирижера. Он слышит только свой инструмент. Мы же будем слушать ансамбль, великолепный аккорд, звучащий сегодня, в котором сочетаются все мечты и порывы вчерашнего и завтрашнего дня, все расы и все времена. Каждое мгновение для умеющих слушать – это хор голосов всех существ, начиная с новорожденного и кончая только что умершим. Голоса эти обвиваются, подобно жасмину, вокруг колеса времени. Нет надобности, чтобы проследить путь человеческой мысли, разбирать папирусы, они здесь. Эти трехтысячелетние мысли, они вокруг нас. Ничто не гаснет, слушайте внимательно, но слушайте ушами. Пусть молчат книги, они слишком много говорят. Если есть на земле страна, где нашли место все мечты людей с того дня, когда первый человек начал сновидение жизни, это Индия. Ее единственная привилегия, как правильно говорит Барт, это привилегия старшего вроде. Ее духовное развитие, самодавлеющее и длительное, не прерывалось на протяжении долголетнего существования народа Мафусаила. Уже более 30 столетий из этой знойной земли, жаркого чрева, рождающего богов, поднимается дерево мечты с тысячей ветвей, дающих миллионы отростков. Дерево, непрерывно возрождающееся и без признаков увядания, приносящее сразу на всех своих ветвях все плоды. Бок о бок здесь процветают все виды богов, начиная от самых грубых до самых возвышенных, вплоть до бога бестелесного, безымянного, безграничного. И все на том же дереве. И эти переплетающиеся, напоенные одним и тем же соком ветви, так тесно слились своей плотью и мыслью, что вся земля, все дерево, вибрирующее от корня до вершины, как мачта громадного корабля, звучит одной симфонией из многих тысяч голосов, из многих тысяч человеческих верований. Эта полифония, которая неопытному уху кажется сначала нестройной, сбивчивой, раскрывает знатоку великую стройность и скрытую иерархию. И тот из нас, кто раз услышал ее, не может более удовлетвориться грубым искусственным строем, который нам навязывает на поле, усеянном руинами, разум Запада и его вера или веры, все одинаково деспотические, отрицающие друг друга. Какое значение имеет властвовать над миром на три четверти порабощенным, униженным, разрушенным? Надо властвовать над всей жизнью, целиком охватив ее, чтя ее, слившись с ней, уметь привести все ее противоречивые силы в стройное равновесие. Этой высшей мудрости могут научить нас души Вселенной, с несколькими прекрасными образцами которых я постараюсь вас здесь познакомить. Тайна их силы и чистоты не та, что у лилии полевой, которая в облачении своей славы не трудится и не придет. Эти души соткали одежду для тех, кто ходит нагим. Они выпряли нить Ариадны, которая ведет нас по извилинам лабиринта. Нужно лишь держать клубок в руке, чтобы вновь найти дорогу в зарослях нашей души. Дорога поднимается вверх от обширных болот души, где мычат первобытные боги, еще облепленные тиной, до вершин, увенчанных распростертыми крыльями неуловимого духа. Это лестница Иакова, по которой поднимается и вновь спускается с неба на землю двойной непрерывный поток божественного в человеке. Это и есть жизнь, о которой я хочу вам рассказать. Жизнь человека-бога Рамакришны. Глава 1. Евангелие детства. Предупреждаю европейского читателя, что в этом рассказе о детстве я умышленно отказываюсь от своей критической личности, но она все время бодрствует на пороге. Я становлюсь голосом предания, флейтой под пальцами Кришны. Для нас важна в данном случае не объективная реальность фактов, а субъективная правда пережитых впечатлений. Они-то и составляют настоящую ткань этого повествования. Кто хочет распустить пряжу Пенелопы, найдет лишь пустой станок. Меня интересует мечта, цветущая под пальцами прилежной пряхи. Великий представитель науки показывает нам пример. Макс Мюллер, оставаясь верен критическим методам Запада и признавая вместе с тем другие формы мышления, попросил Вивекананду письменно рассказать жизнь Парамахансы и с педантичной точностью изложил этот рассказ в своей драгоценной книге. Он считает, что прием диалога или диалектики, как он его называет, в отношении событий, виденных и пережитых современниками, преломление действительности в сознании правдивых очевидцев, есть необходимый элемент истории. Всякое познание действительности есть преломление ее в ощущениях, и сознании человека. И, следовательно, всякое добросовестное отклонение и есть реальность. Дело критического разума – определить степень этого отклонения и угол зрения свидетельствующего. Но он всегда должен считаться с отражением действительности в искажающем зеркале человеческого восприятия. А все дальнейшие сноски в этой замечательной книге я зачитывать не буду. Мне кажется, они будут несколько мешать плавности и красоте повествования. Поэтому, кому интересно, прочитайте их сами. А я продолжаю. В Бенгалии, в Камар-Пукуре, одной из деревень с коническими домиками, окруженной пальмами, прудами и рисовыми полями, жила чета старых правоверных брахманов, носившая имя Чата Патхия. Супруги были очень бедны и очень благочестивы, и оба посвятили себя культу добродетельного и героического Рамы. Отец Кхудирам, человек редкой честности, обрек себя на полное разорение, отказавшись дать ложные показания в пользу крупного помещика, у которого служил. Боги посещали его. Уже 60-летним старцем он совершил паломничество в Гайю, святую землю, отмеченную следом стопы бога Вишну. Великий Спаситель явился ему ночью. Он сказал: «Я снова рождаюсь к жизни, чтобы спасти человечество». В то же самое мгновение в Камар-Пукуре жена его, Чандрамани, спавшая на своем одиноком ложе, почувствовала себя в объятиях Бога. В храме Шивы, как раз напротив ее хижины, изображение Бога внезапно ожило у нее на глазах. Луч света пронизал ее. Повергнутая бурным натиском, Чандрамани лишилась чувств. Когда очнулась добыча Господа, она была беременна. Муж, возвратившись, нашел ее преображенной. Она слышала голоса. Она носила в себе Бога. Младенец родился 18 февраля 1836 года. Это был тот, кого мир позднее узнал под именем Рамакришны. Но его детское имя, играющее как бубенчик, звучит Гададхар. Это был мальчуган резвый и прелестный, лукавый и полный женственной грации, которую он сохранил на всю жизнь. И никто не подозревал, и сам он менее чем кто-либо, о безграничных просторах, о бездонных пропастях, таящихся в маленьком тельце шаловливого ребенка. Они обнаружились, когда ему исполнилось 6 лет. Однажды, в июне или июле 1842 года, он не спеша прогуливался, прихватив с собой свой птичий завтрак, горсточку вареного риса, завернутую в полуодежду. Он направлялся в поле, где работал его отец. «Я шел по узкой тропинке между бороздами рисового поля. Жуя свой рис, я случайно поднял глаза к небу и увидел чудесную грозовую тучу, которая быстро росла. Скоро она охватила все небо. Вдруг над моей головой, огибая тучу, пролетела стая белоснежных журавлей. Контраст был так прекрасен, что мой дух унесся за облачные дали. Я потерял сознание и упал. Мой рис рассыпался. Кто-то поднял меня и на руках отнес домой. Избыток радости, волнения одолевали меня. Я впервые вознесся в экстазе. Рамакришне предстояло провести в нем более половины своей жизни. Уже этот первый экстаз обнаруживает своеобразный характер власти божества над душой этого ребенка. Волнение художника, страстный инстинкт красоты – вот первый путь его сближения с Богом. Существует, как мы увидим, еще много других путей к откровению. Любовь к ближнему, любовь к идее, путь самообуздания и путь честного бескорыстного труда, сострадания и глубокого размышления. Все эти пути познает он. Но самый непосредственный, самый естественный для него – это путь восхищения прекрасным лицом Бога, которого он видит во всем, что видит. Он – прирожденный художник. О, как он отличается от другой великой души, от Махатмы Ганди, апостолом которого я был когда-то в Европе. Человека без искусства, без видений, не желавшего их иметь, пожалуй, не поверившего бы им. Человека, который живет в Боге путем обдуманного действия. Его путь самый верный и самый надежный. Таков должен быть путь народного вождя. Путь Рамакришны гораздо более опасен, но он ведет дальше. Пролегая по краю пропастей, он открывает беспредельные горизонты. Это путь любви. Таков и путь его родного народа, населяющего Бенгалию, народа художников и поэтов, возлюбивших Господа. Он нашел своего вдохновленного глашатая в экстатическом возлюбленном Кришне, Чайтанье, и свою лучшую музыку в чарующих напевах Чандидаса и Видьяпати. Эти ангельские учители, благоуханные цветы своей земли, пропитали ее своим дыханием. Душа маленького Рамакришны была создана из их сущности. Она их плоть, ее сразу узнаешь. Он же цветущая ветвь дерева Чайтанья. Влюбленный в божественную красоту, гениальный художник, самому себе неведомый, снова раскрывается во втором своем экстазе. В ночь праздника Шивы он, тогда восьмилетний ребенок, который страстно любит музыку и поэзию, лепит фигурки и руководит маленькой драматической труппой ребят своего возраста, принимает участие в религиозном представлении. Он играет роль Шивы и вдруг чувствует себя растворившимся в своем герое. Его щечки залиты слезами счастья. Он поглощен славой божества. Он вознесен, как Ганимед, орлом, держащим молнию. Все думают, что он умер. С этого времени состояние экстаза повторяется все чаще и чаще. В Европе дело решилось бы просто. Малыша поместили бы в лечебницу, ежедневно подвергали бы процедурам психотерапии и сознательно, изо дня в день, гасили бы внутренний огонь. Нет больше волшебного фонаря. Свеча угасла. Иногда угасает и ребенок. Но в Индии, где на протяжении веков светятся тысячи таких волшебных фонарей, состояние мальчика вызвало беспокойство. Даже его родители, привыкшие к посещениям богов, с тревогой видели его порывы. Вообще же он отличался прекрасным здоровьем и не был склонен к экзальтации. Он обладал многими дарованиями. Его искусные пальцы лепили из глины богов. Легенды о героях расцветали в его мозгу. Он восхитительно пел пастушеские песенки Шри Кришны. А иногда, не по летам развитой ребенок, принимал участие в спорах ученых, приводя их в изумление, как некогда Иисус книжников. Но, подобно юному Моцарту, он умел быть ребенком и оставался им до зрелых лет. Этот мальчуган со светлым цветом лица, прекрасными развивающимися волосами, чарующей улыбкой и чудесным голосом, этот независимый малыш, убегавший из школы, свободный как ветер, был до 13 года жизни любимцем и баловнем женщин и девушек. Они узнавали в нем себя, а он до такой степени проникся их чувствами, что одним из его детских желаний, навеянных легендой о Кришне и красивых пастушках, было вновь возродиться вдовой, влюбленной в Кришну, который навещает ее в ее доме. Но это было лишь одно из его многих мысленных воплощений. Они совершались сами собою в этой душе и заставляли ее принимать образ всякого существа, которое Рамакришна видел в жизни или в мечтах. Никто из нас не лишен вполне этой чудесной пластичности. В низшей форме она наблюдается у мима, копирующего позу человека и выражение его лица. Высшее ее проявление, сказал бы я, это Бог, играющий для себя комедию Вселенной. И это опять-таки говорит об искусстве и любви. В этом свойстве уже проявляется чудесный дар, которым наделен был Рамакришна. Гениальная способность сливаться со всеми душами в мире. Отец Рамакришны умер, когда мальчику было 7 лет. Семья, оставшаяся без средств, пережила тяжелые годы. Старший сын, Рамкумар, переселился в Калькутту и открыл там школу. Он выписал к себе младшего брата, уже подростка. Это был 1852 год. Но мальчик, не знающий дисциплины, поглощенный своей внутренней жизнью, не хотел заниматься. В это время одна женщина из низшей касты, Рани Расмани, основала в Дакшинишваре, на левом берегу Ганга, в 6 километрах от Калькутты, храм, посвященный великой богине, божественной матери Кали. Ей было очень трудно найти брахмана, который взял бы на себя обязанности жреца при храме. Как это ни странно, в религиозной Индии, высоко почитающей монахов, садху, ясновидцев, положение жреца, оплачиваемого служителя, считается малозавидным. Индийские храмы не то что наши церкви, тело, сердце Господа, место каждодневного ему жертвоприношения. Это просто дар, принесенный Богу богатыми людьми, которые таким образом создают себе заслуги перед Ним. Истинная же религия у них – частное дело. Она пребывает в каждой отдельной душе. Кроме того, основательница храма в Дакшинишваре была шудра. Для брахмана, который согласился бы принять подобную должность, это было бы дисквалификацией. Рамкумар все же пошел на это в 1755 году. Но его младший брат, в то время щепетильно относившийся к вопросам касты, с трудом мирился с этим положением. Однако отвращение его со временем ослабело. И когда в следующем году его старший брат скончался, Рамакришна согласился заменить его.